Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника. А сегодня вместе с нами, вместе с вами, эту часть светлого вечера проводит Дмитрий Сафонов, доктор исторических наук, профессор Оренбургского госуниверситета. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
А мы с вами уже во второй раз встречаемся в нашей программе. В прошлый раз мы говорили про историю нынешней Оренбургской области, но историю очень давнюю. Мы начали с древнейших времен, насколько это было возможно заглянуть в прошлое, и дошли до 18 века, до того момента, когда, насколько я понимаю, образуется Оренбургская комиссия или Оренбургская экспедиция.
Ну что тут скажешь? Если коротко, буквально фразой одной-двумя напомнить, на чем мы остановились совсем предметно, это на том, что после возвращения экспедиции или группы Тевкелева в столицу, споры относительно будущего Юго-Востока по-прежнему не получили окончательного разрешения. То есть по-прежнему шли споры относительно того, нужно это делать или не нужно. Неизвестно, сколько бы тянулась вот эта вот такая неопределенность, потому что обе варианта, принимать, не принимать, они имели свои плюсы и свои минусы. И, наверное, вот эта вот чаша весов, образно говоря, еще долго могли бы колебаться в приблизительном равном соотношении, если бы, в конце концов, на ту чашу, которая олицетворяла решение «да, принимать», не был брошен такой, знаете ли, проект, который был подготовлен обер-секретарем Сената Иваном Кирилловичем Кирилловым, который как раз и попытался достаточно многословно аргументировать полезность, необходимость и вообще всю выгодность присоединения к себе вот, юго-восточной территории и освоения ее России. Нужно сказать, что Кириллов привел целый ряд аргументов. Текст был составлен, я бы сказал, даже мастерски, потому что там были подборки аргументов для самых разных групп потенциальных читателей. То есть кому-то он действовал главным доводом или надеялся воздействовать на кого-то главным доводом, что это продолжение Петровского курса, то есть как бы святое дело, великий Петр завещал и так далее. Для кого-то это был аргумент, что это нужно для величия России, и вообще он даже высказывал, что по большому счету вообще до Тихого океана надо все присоединять, и тогда Россия станет великой и мощной и так далее. Для кого-то он выдвигал аргументы несколько иного плана, что задачи подобные большие и сложные, но их легко решить, потому что, мол, территории тут слабые, очень богатые, но слабые в военном отношении, поэтому особых проблем с местным населением не будет. И, наконец, для корыстолюбцев, если так можно сказать, были аргументы другого рода, что здесь много чего ценного, полезного и так далее, которые нам вполне пригодится. Ну, то, что проект в итоге был поддержан временщиком Бероном, которого в излишнем патриотизме в отношении России обвинить, наверное, не получится, его и заинтересовала возможность как раз вот, как бы, вот это вот быстрого обогащения, ну, при очень незначительных расходах. У Кириллова там была фраза, я сейчас ее на скидку, наверное, не воспроизведу на старом языке, но она звучала приблизительно так: редкий случай подвернулся, многое малым приобрести. Вот приблизительно такая идея у него была. В итоге возобладала точка зрения, что хорошо, давайте все-таки будем присоединять. Руководителем экспедиции был назначен Кириллов. И у нас традиционно пытаются представить его, знаете, таким просветителем, деятелем цивилизационного плана. Некоторые договариваются до того, что это птенец гнезда Петрова и так далее. Ну,
а на самом деле?
Ну, я больше склонен, я вообще не очень верю, знаете, в этих птенцов гнезда Петрова и тому подобные вещи, в идеалистов.
Ну, конечно, люди преследовали сугубо свои цели.
Скажем, в английском варианте были случаи, когда удачливые командиры дослуживались до вице-королей Индии, то почему бы не допустить, что Кириллов надеялся себя видеть не менее значимым человеком? Другое дело, что он тоже не владел ситуацией, и он на полном серьезе полагал, что вот туда нужно будет двигаться на юг, ну, если брать из Уфы, дойти до определенного места, а там прямо вот рукой подать будет до Аральского моря.
А тут надо пояснить, чем ценно было Аральское море в то время для нашей страны, и вообще, чем оно было ценно?
Виноват, я сам себя поправлю. Сырдарья и Мударья туда впадали. То есть, вот единственный ассоциативный ряд был. Но то, что вот в итоге-то, как, забегая вперед, скажу, что экспедиция дошла до места, которое сегодня находится, город Орск, любой может посмотреть на карте, где Арал и где Орск, но Кириллов на полном серьезе утверждал, что там рукой подать, почему в экспедицию был включен целый ряд людей, которые должны были построить корабли. То есть они полагали, что в районе Орска мы построим корабли и быстренько выйдем на Аральское море.
Но если мы сейчас посмотрим на карту России, мы увидим, что Орск, он, конечно, на границе с Казахстаном, но вот передо мной открыта карта, даже если до Аральского моря 500 километров просто по прямой, а уж как там добираться,
это мы, тоже, это мы с вами знаем. А он был уверен, что это совсем все близко. Причем не только он был в этом уверен, он остальных в этом убеждал. Ну, в итоге создается экспедиция. 7 июня, соответственно, 34 года подписывается привилегии города Оренбургу, то есть как бы идея такая, что на реке Орь будет поставлен город Оренбург, который как раз и будет своеобразным окном в Азию. То есть сыграли на том, что Питер – это окно в Европу, это окно в Азию. Вот. И, соответственно, в Оренбургскую экспедицию было включено где-то 130 человек, то есть в нее входили геодезисты, инженеры, ботаник, рисовальщики, аптекарь, врачи, артиллеристы, историограф. И вот, как я уже сказал, команда для строительства флота. Ну, в принципе, в июне 34 года экспедиция выступила к месту назначения, и к началу ноября они Уфы-то и достигли. Почему Уфы? Потому что это был единственный, так сказать, крупный город, ну, сравнительно крупный город в данном регионе, во-первых. Во-вторых, последняя, как бы, российская военная база на ее границе. И вот здесь-то Кириллов повел себя достаточно по-колонизаторски. Я имею в виду, как вот, не в смысле как колонизатор, а с мышлением вот этого колонизаторским таким. То есть он вел себя как большой европейский человек, чиновник, простите, в такой колониальной стране. То есть он начал всех поучать, давать указания даже местному губернатору, всем все указывать, ссылаясь на то, что за его спиной руководство серьезное и так далее. Ну вот. Башкир он не знал и знать вообще не хотел. Ему доходили известия, что, возможно, башкирское недовольство. Нет, ничего подобного, все будет нормально. И повелся настолько агрессивно, что когда взволнованные, вполне обоснованно, башкиры из близлежащих племен, естественно, стали задавать вопросы, почему войска срочно пришли в Уфу, раньше никогда не было, то Кириллов не только с ними не стал вести переговоров, а наоборот их велел подвергнуть порке, в результате чего большинство, если не все, умерли.
Это так пароли?
Забили практически. То есть более, ну, неразумного, мягко говоря, действия было придумать невозможно. Естественно, башкиры расценили это как объявление войны, и когда, значит, подошел момент, собственно, к движению на юг, то Кириллов, не дожидаясь даже подхода пополнения, 11 апреля 1935 года и двинулся. Всего две роты у него были с собой «Драгун», ну и пошли они туда прямо. Причем пошли, вот вы знаете, вот в принципе, чтобы пройти к современному Орску, есть несколько направлений, ну, из старых городов. Но вот он выбрал, получается, самый-самый опасный. То есть маршрут пролегал через самые родовые башкирские земли, представителей старшин которых они убили. При этом на все предупреждения Кирилл отвечал, что башкиры достаточно, как он писал, плюгавый народ в военном отношении, ну, за что он тут же и поплатился. Буквально через несколько дней после того, как они от Уфы отошли, башкиры разгромили его отряд так, что фактически он потерял и значительную часть продовольствия, которое с ним было, и, что еще более опасно, людей, крепость надо же строить, руки рабочие нужны, а вот их-то как раз и потеряли. Возвращаться назад он не осмелился, поэтому пошли они дальше. То есть фактически экспедиция была разгромлена, не успев начаться, но тем не менее.
Но Кириллову памятник в Орске стоит, я сам видел.
Так ведь, понимаете, вот на стереотипы-то, но ведь это же человек, который основал. В общем, в апреле они вышли, в августе подошли, в начале августа подошли как раз к устью реки Орь. Ну, любой местный оренбуржец всегда расскажет, что как раз август, сентябрь – это самый-самый, ну, сухой период у нас, и, соответственно, все пересыхает, все водные артерии пересыхают. Ну, получается, то есть им казалось, что Орь – небольшая речушка, и они поставили лагерь, заложили крепость прямо на самом ее берегу. Ну, что в дальнейшем, как вы понимаете, при весеннем разливе привело к тому, что вся крепость, или, скажем так, та жалкая пародия на крепость, которая создавалась, она оказалась сразу под водой. 15 августа Кириллов поспешно объявил, что крепость заложена. Ну, у нас иногда... Некоторые подменяют понятие, говорят, что создано. Как можно крепость в считанные дни создать? Конечно, заложено только. И он тут же послал рапорт в столицу, что все отлично, все идет по плану совершенно. Чтобы доказать свою полезность и правоту, в этом письме он даже утверждал, что вот они не только успели основаться, да, на этом месте. И уже надо же, прямо тут нашли серебряное месторождение. То есть, прям вот сокровище под рукой совершенно. К этому времени там в столице уже начали веять другие веяния. Ну, в частности, из Екатеринбурга Татищев, из некоторых мест другие известные люди стали засылать свои мнения, указывая, что это чистой воды авантюра, ничем хорошим она не кончится. В конце концов, столица разрешили приостановить экспедицию, и произошло удивительное событие. То есть гонец с радостным рапортом от Кириллова ехал в столицу, а другой гонец из столицы с приказом свернуть экспедицию ехал ему навстречу. Ну, в итоге они разъехались, и в конце, как бы итоговая ситуация была такова, что ладно, раз крепость основали, раз серебро нашли, раз все хорошо, то вперед, почему нет, давайте дальше развивать ситуацию.
То есть, гонец в Петербург принес более радостную новость.
Конечно. То есть, получилось, что все хорошо. Ну, раз так, то почему бы и нет. Нужно сказать, что Кириллов, конечно, как организатор был так себе. Он всего регулярно рапортовал о новых находках, удачах и так далее. Ни словом не говоря о проблемах. А проблем было все больше и больше. Ну, самая большая проблема, это, конечно, была то, что Оренбурга еще нет. Он практически не построен. Но это ладно. Еще второй момент, не хватает продовольствия. Крупы, которые были у них с собой, кончились уже в конце сентября. А подвоза не предвидится. То есть фактически весь гарнизон остался на голодном пайке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» вместе с вами и с нами Дмитрий Анатольевич Сафонов, доктор исторических наук, профессор Оренбургского госуниверситета, и мы говорим об истории Оренбуржья. И вот сейчас про Оренбургскую экспедицию, про все неурядицы, которые случались в первые годы ее существования. Она, собственно, просуществовала-то не так долго, но это еще было правление этой экспедиции Кириллова. Итак, продовольствие заканчивалось.
В конце ноября стало ясно, что продовольствия при самом идеальном раскладе хватит только на месяц. И вот тут-то Кириллов быстро удирает в Самару. Дело в том, что маршрут...
Где вскоре умирает.
Ну, это умирает там позже. А тут главное, что он убрался в Самару. И фактически стал руководить экспедицией оттуда. Одно перед своим отъездом он дал достаточно... Ну, я бы сказал, жестокий приказ. То есть 800 человек гарнизона для того и должны были покинуть крепость. Для того, чтобы сэкономить, ну, оставить продовольствие для оставшихся. Им было приказано, это в ноябре этого месяца, идти пешком с Акмарский казачий городок. Это 280 верст. В итоге они прошли где-то полпути. Стало ясно, что дойти не смогут. Вернулись обратно. Из 800 человек 500 погибли в дороге. То есть вот такая вот, вот такие вот.
А их убивали? Или это климат, наступившая зима?
Холод. То То есть они просто вымерзли и вымерли. То есть даже башкиры к ним не прикасались, их не было. Дело в том, что маршрут на вот Оренбург-Бузулук-Самара, вот, вот эта линия, ну сейчас, где проходит железная дорога туда, на Среднюю Азию, вот, то это как раз была зона, где башкиры не жили густо. То есть, по идее, там вот от Самары до Оренбурга можно было двигаться бесконфликтно с местным населением. Но Кириллов пошел из Уфы через самый трудный участок. После того, как Кириллов осознал, что многое из того, что он обещал, не получается, а самое главное, нет тех обещанных богатств, которые он должен был представить, то, естественно, ему нужно было найти себе какое-то оправдание. Вот почему он и переставляет акценты так, что, мол, мы бы все это сделали, если бы нам не мешали. И таким образом он создает как бы своеобразную такую информационную легенду о том, что вот всему мешают только башкирские восстания. Вот если бы башкир подавить, то тогда, конечно, все как по плану он обещал, все так и будет. Вот почему Оренбургскую экспедицию по его ходатайству переименовывают в Оренбургскую комиссию. Ну, экспедиция, это же экспедиция, то есть, как бы, вот, двигающаяся, да, такая, как бы, ну, я не знаю, группа в определенном смысле. А комиссия – это, как бы, управляющий орган, то есть, такой чрезвычайный орган, задача которого была именно подавление башкирского восстания. Ну, то и, причем, книжный человек Кириллов расправляется с местным населением достаточно жестоко и, так сказать, списывает на этот мятеж башкирский все свои, собственно говоря, неудачи. В принципе, город был заложен в плохом месте, считай, на самом берегу разливающейся реки. Снабжение хлебом было очень проблемным, потому что его, если из Уфы, то нужно было везти через восставшие районы. Сообщение с Самары зимой вообще прерывалось из-за того, что не было промежуточных крепостей, просто не доехать. Если была обещана торговля, то купцы, которые двигались из разных регионов, с чего бы им заворачивать в этот самый Оренбург, с какой радости. Поэтому они шли традиционными своими маршрутами. Ну и, в общем, получается, что ничего из того, что Кириллов обещал, сделать не мог. Когда он умер от чахотки в апреле 1937 года, то, в общем-то, не прозвучит это цинично в моих устах, но это было для него как-то спасением. Спасением в том смысле, что ему не пришлось отвечать. А его бы спросили за те расходы и нереализованные обещания, которые он до этого щедро рассыпал. Но тем интереснее то, что произошло далее.
А простите, сразу надо уточнить. Мы сейчас говорим об Орске, о том самом городе, который большой, огромный промышленный город, существующий на востоке Оренбургской области ныне. Он назывался некоторое время Оренбургом.
Да, наверное, вот вы правы, абсолютно надо было сказать, что, собственно говоря, у Оренбурга существует знаменитая, так сказать, история о том, что это как бы трижды основанный город. То есть он действительно
трижды
основан был один раз вот там, где в одном месте, в другом, и, наконец, на современном месте. Я просто хотел к этому подойти как бы поэтапно.
А простите тогда, извините, я вас, наверное, опередил. Да, давайте идти в вашей логике.
Хорошо. Так вот, комиссия существует, башкир надо подавлять, город у нас вроде бы есть, хотя никто его не видел из власть поддержащих, но по бумагам-то он есть. Значит, надо действовать далее. И вот тут-то назначается новый человек, новый руководитель Оренбургской комиссии. Причем назначается, я бы сказал, с глубоким подтекстом. Ибо и назначен был тайный советник Василий Никитич Татищев, который был до этого начальником уральских горных заводов в Екатеринбурге. Это был человек, который был самым ярым противником всего этого проекта. То есть парадокс, да? То есть во главе проекта ставит человек, который был резко против него. Почему? Он был в конфликте с Бероном и его окружением. И Берон элегантно ему отомстил. То есть его переводят на службу в Оренбург, поручают руководство этой самой комиссии. При этом в документ, который его назначает, задает ему очень жесткие рамки. Он не имеет права ни на какие собственные инициативы. То есть, представляете, противнику начинания, да, велено довести до ума именно то и в том состоянии, что это есть настоящий момент. Причем Татищева отправили туда срочно. Он был тяжело болен, так его буквально несли на носилках, везли, так сказать, он даже сидеть не мог. Но в Оренбург все-таки заставили. Ну, Татищев понимал, что деваться некуда, надо что-то делать. То есть он действительно продолжал руководить подавлением башкирского восстания, но Оренбург вызывал, ну, я не знаю, он мог вызывать только слезы, наверное. Потому что, когда он приехал, он что увидел? Землянки, грязь сплошную. Он писал, вот у меня есть под рукой цитата, что «крепость оплетена хворостом и ров полтора аршина ширины». И в итоге ров вырыли чуть побольше, но это как бы на ситуацию не повлияло. И вот и как раз в этой ситуации он пытается как-то исправить то, что еще как бы можно исправить, и ходатайствует о перенесении Оренбурга на новое место. Ну, вроде как, вот аргумент он выложил, что ужас какой-то, надо перекладывать. В принципе, как всегда бывает, бумага предложения походила по инстанциям. Ну, скажу сразу так, что согласие на строительство Оренбурга на новом месте было дано уже после того, как Татищев был снят с этой должности. То есть, как бы его уже преемник это реализовывал. Местом новым стало местечко такое урочище Красная гора. Ну, чтобы пояснить наглядно, вот если взять любую карту и посмотреть на карте, где находится Орск и где Оренбург, то Красная гора приблизительно посредине этого, вот этого, на этих расстояниях. Значит, новое место было выбрано с точностью до наоборот. То есть, если под Орском, на первом месте, скажем, да, скажем так, давайте, на первом месте город заливался весной, то теперь крепость решено было ставить на высоком берегу. Да, теперь угрозы от разливов нет, но зато высокий берег. Ну и вдобавок ко всему, в районах, близких к Яйку, к реке, там, знаете ли, с лесом не очень, поэтому, так сказать, есть проблемы со строительством. Ну, как бы вот чуть лучше. В итоге, в 41-м году только начали строить эту крепость на новом месте, а Татищев был снят. Снят он был по доносам. Значит, доносы были, конечно, там целая история с этим, просто это немножко уйдет на сторону. Упомяну только, что ему вину было поставлено взятие взятки несколько лет назад волчьими шкурами. И только Елизавета Петровна распорядилась, ну, как бы спустить проблему на тормозах, но карьера Татищева на этом, собственно, была кончена. Опять же, получается, что вроде как ничего хорошего нет, но вроде что-то и есть. То есть я вот подвожу к нужной мысли, что при частой смене правителей, ну, условно частой смене правителей, и смене начальников комиссии, каждый следующий получал ситуацию в готовом виде. И продолжал ее не потому, что, так сказать, ее надо было, что, так сказать, от этого стало бы лучше, а уже скорее по традиции. В доказательство этого скажу, что третьим начальником комиссии в 1939 году стал контр-адмирал князь Василий Алексеевич Урусов. Это вообще вдуматься надо, что контр-адмирал посылается в степи.
Слушайте, Аральское море еще пока там на горизонте.
Да нет, в общем, они уже замолчали, честно говоря. Но, тем не менее, то есть человек в степи не знает, но он ничего не знал об этих народах. Языков тоже, естественно, не близко. Он даже он был далек от проблем экспедиции, не знал о том, что там происходит. Единственное у него было достоинство, которое отмечалось современниками. Он был очень жесток. Не жесток, а жесток. То есть, как бы приказ есть, надо выполнять. Соответственно, он с самого начала получает указ, ну, где была программа. То есть, строить Оренбург на новом месте на Красной горе, прежний Оренбург переименовать в крепость Орск, а между этими, так сказать, точками заводить военные базы, ну, крепости тоже. То есть, как бы границу усиливать, ну, и, соответственно, подавить до конца башкирское восстание. Ну, собственно, этим они активно и занимались, понятное дело. Ну, в общем-то, как раз больше всего он преуспел, если серьезно говорить, то, наверное, в подавлении башкирского восстания. Потому что давил их очень жестко. И вот известный историк оренбургский, получается, Петр Рычков в истории Оренбургской, вот он как раз подсчитал, что за время вот башкирского восстания с 35 по 41 год, сколько народ погибло, я, правда, не знаю, как он считал, но абсолютное большинство погибло как раз при времена руководства Урусова. 696 деревень башкирских было снесено с лица земли, с населением вместе. То есть он проводил зачистку практически. Ну, в принципе, значит, строительство города велось вот на новом месте. Ну, условия были тяжелейшие. В пользу чего говорит тот факт, что в 1942 году у русов скончался от цинги. Ну, если мы все понимаем или знаем хотя бы, что такое цинга, то, ну, здравый смысл нам подсказывает, что если начальник всего умер от цинги, то, наверное, смертность рядового состава и менее значимых людей была весьма и весьма значительной. То есть получается, что вот когда пришло правительство Елизаветы Петровны, которое сменило Анну Иоанну, то новая власть не была отягощена ни грузом информации о том, что происходит реально на Юго-Востоке, ни о той цене, которую пришлось за все это заплатить, ни о том, что нет разбора, кто виноват и что делать. Просто исходили из того, что город основан, крепости строятся, а значит, его надо осваивать, в общем-то, и дальше. Вот почему в итоге и создается идея, рождается идея, простите, о том, что уже нужно заводить более стабильную административную единицу, а именно губернию, Оренбургскую губернию.
И вот здесь мы прервемся, прошу прощения, Дмитрий Анатольевич, прервемся буквально на минуту. Я напомню, что очень интересная сегодня у нас программа. Дмитрий Анатольевич Сафонов, доктор исторических наук, профессор Оренбургского госуниверситета, рассказывает нам об истории Оренбуржья. И через минуту мы продолжим эту увлекательную программу. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».